Глава 12. Америка инвестировала свою религию и мораль в ценные бумаги, приносящие стабильный доход. Она заняла неприступную позицию благословенной нации, благословенной именно потому, что она этого заслуживает. А ее сыны, вне зависимости от того, какие богословские доктрины они исповедуют, а к каким остаются равнодушные, безоговорочно подписались под этим национальным кредо. Агнес Реплиер. Времена и тенденции. Тень и Среда ехали на запад через Висконсин и Миннесоту в Северную Дакоту. Покрытые снегом вершины холмов напоминали огромных спящих буйволов. Миля за милей, холмы, холмы и больше ничего. Потом они свернули на юг и направились уже через Дакоту Южную на территорию индейских резерваций. Линкольн Таун Кар Среда обменял на древний громыхающий Виннебаго, пропитанный крепким, ни с чем не сравнимым запахом кота-самца. Линкольн тень водил с удовольствием, а вот Виннебаго ему совсем не нравился. Когда они проехали мимо первого указательного столба с надписью «Гора Рашмор», до которой было еще несколько сотен миль, Среда пробурчал. «Вот тебе еще одно священное место». Тени казалось, что Среда заснул. «Я слышал, индейцы и впрямь раньше считали его священным», — сказал он. «Оно и сейчас священное», — сказал Среда. «Просто людям нужно дать хоть какой-то повод, в силу которого они могли бы спокойно приезжать сюда и возносить молитвы. Америка в ее лучшем виде. Люди в наше время не могут просто так приехать и посмотреть на гору». Поэтому и нужно было, чтобы мистер Гудзон Борглум высек гигантские лики президентов. Теперь разрешение выдано, и люди толпами едут подивиться на то, как в действительности выглядит гора, которую они уже тысячу раз видели на открытках. Знавал я одного парня, он несколько лет тому назад ходил на силовую станцию штанги тягать. Так вот он мне рассказывал, что индейцы из Дакоты, молодые в смысле, забираются на гору к президентам на голову, а потом, рискуя жизнью, вытягиваются цепочкой и самый крайний сыт президенту на нос. Среда зажрал. Какая прелесть! Просто прелесть! Так они свой гнев изливают на какого-то конкретного президента? Он не уточнял, пожал плечами тень. Колеса Виннебаго отматывали милю за милей. Тени начало казаться, что они стоят на месте, а мимо на скорости 67 миль в час проезжает американский ландшафт. Зимняя дымка скрадывала очертания холмов. К полудню второго дня пути они были почти на месте. «На прошлой неделе», — сказал тень, прервав свои размышления, «в Лейксайде пропала девочка, когда мы были в Сан-Франциско». Ну и Среда не проявил к новости особого интереса. «Эллисон МакГоверн, это не первое исчезновение». Дети исчезали раньше, и всегда зимой. Среда поднял бровь. Это, конечно, трагично, все эти детские лица на пакетах с молоком, хотя что-то я не припомню, когда мне в последний раз доводилось видеть подобные пакеты или плакаты в зонах отдыха на автострадах. «Вы меня видели?» — спрашивают они. При обычных обстоятельствах вопрос глубоко экзистенциальный. «Вы меня видели?» Сверни на следующем повороте. Тени показалось, что над ними пролетел вертолет, но облака висели низко и закрывали обзор. «Почему ты выбрал именно Лейксайд?» — спросил тень. «Я же говорил, приятное тихое местечко, где тебя можно было спрятать. Там ты за сценой, вне зоны доступа». «И зачем это было нужно?» «Нужно было, и все дела. Теперь поворачивай налево», — сказал Среда. Тень свернул. «Что за черт?» — сказал Среда. «Твою мать!» «Иисус, блядь, Христос, к велосипежьей матери! Сбавь скорость, но не тормози!» «В чем, собственно, дело-то?» «Херня начинается. Ты знаешь объездной путь?» «Вообще-то нет. Я первый раз в Южной Дакоте», — сказал тень. «К тому же я вообще не в курсе, куда мы едем». За холмом вспыхнул размытый туманом красный огонек. «Засада», — сказал Среда. Он пошарил рукой в одном кармане, потом в другом, пытаясь что-то нащупать. «Может, развернемся и обратно?» «Не можем мы разворачиваться. Они и сзади нас приперли», — сказал Среда. «Сбрось-ка скорость, миль до 10-15». Тень посмотрел в зеркальце заднего вида. Примерно в миле за спиной горели фары. «Ты уверен?» — спросил он. «Как и в том, что яйцо, оно и в Африке яйцо», — фыркнул Среда. Так сказал один фермер, который взялся разводить индюков после того, как у него вылупилась первая черепаха. «А, вот он!» И он выудил из кармана кусочек белого мела. Среда стал царапать мелом на приборной доске Кемпера, делая какие-то пометки, будто решал сложную математическую задачку, или, к примеру, подумал Тень, будто некий бомж решил нацарапать для других бомжей длинное послание, зашифрованное тайным бомжиным кодом, типа «Осторожно, злая собака, опасный город, но есть одна милая женщина и теплая тюряшка, где можно перетоптаться ночку-другую». «Так-так», — сказал Среда, «а теперь разгонись до 30 и не сбавляй». Одна из машин, ехавших следом, врубила мигалку и сирену и начала набирать скорость. «Не сбавляй», — повторил Среда. «Они хотят, чтобы мы сбросили скорость на подъезде к кордону». Чирк, чирк, чирк. Они въехали на гору. До кордона оставалось меньше четверти мили. Поперек дороги и на обочинах стояли в ряд 12 машин, полицейских легковушек и несколько больших черных внедорожников. «Приехали», — сказал Среда и сунул мел обратно в карман. Приборная доска Виннибага была сплошь испещрена похожими на руны письменами. Машина с сиреной, сбросив скорость, ехала прямо за ними. «Остановите машину!» — заорал голос из рупора. Тень посмотрел на Среду. «Сверни направо», — сказал тот, — «съезжай с дороги». «На этой развалюхе по полю далеко не уедешь, перевернемся». «Не бойся, поворачивай направо, давай!» Тень крутанул руль, Виннибага накренился и подпрыгнул. На секунду Тени показалось, что он был прав, и Кемпер сейчас перевернется, но мир за ветровым стеклом растворился и замерцал, как подернутое ветром отражение в прозрачной луже. Облака, туман, снег, дневной свет — все исчезло. Вместо этого звезды над головой, пронзающие ночное небо застывшими копьями света. «Теперь тормози», — сказал Среда. «Оставшийся путь пройдем пешком». Тень заглушил мотор, прошел вглубь Виннибага, надел куртку, сапоги и перчатки, а потом вышел наружу и сказал: «Ну ладно, пошли». Среда посмотрел на него с видимым удивлением и еще с каким-то не слишком внятным чувством, не то с раздражением, не то с гордостью. «Ну и почему ты не удивляешься?» — спросил он. «Почему ты не вопишь во всю глотку? А, так не бывает! Почему ты, мать твою, делаешь то, что я говорю, и принимаешь все это как само собой, блядь, разумеющееся?» «Ты платишь мне за то, чтобы я не задавал вопросов», — сказал Тень. «Ну и вообще, после Лоры меня уже ничего не удивляет», — добавил он, и пока договаривал последнюю фразу, понял, что и в самом деле именно так и есть. «После того, как она восстала из мертвых? После того, как я узнал, что она трахалась с Робби? Вот это было больно, все остальное — одуванчики. Так куда мы идем?» Среда махнул рукой, и они пошли в ту сторону, куда он махнул. Под ногами у них бугрились какие-то гладкие камни, происхождение откровенно вулканического, некоторые были прозрачными, как стекло. Воздух был холодный, но морозом не пахло. Они неуклюже, бочком, спустились по неровной тропинке со склона горы. Тень посмотрел вперед. «А это еще что за хрень?» — сказал он, углядев внизу, у подножия холма, что-то необычное. Среда приставил палец к губам и резко мотнул головой. «Тихо!» То, что увидел Тень, больше всего напоминало медного механического паука размером с трактор, сплошь переблескивающего светодиодными огнями. Паук притаился у самого подножия холма. Позади него ровными рядами лежали человеческие скелеты, рядом с каждым мерцал огонек, крошечный, как пламя свечи. Среда подал Тени знак не подходить близко, но Тень сделал еще один, последний и неосмотрительный шаг, подвернул лодыжку и, подпрыгивая на ухабах, покатился вниз по скользкому откосу. Он успел ухватиться за каменный выступ, и острый обсидиановый край прорезал кожаную перчатку, словно бумагу. Докатившись до подножия холма, он затормозил как раз между механическим пауком и скелетами. Он хотел опереться ладонью о землю, чтобы оттолкнуться и встать, но под руку ему попалась бедренная кость и... Он стоит, курит и смотрит на часы. Светло. Вокруг машины, пустые и с людьми. Ему приходит в голову, что он, должно быть, зря выпил ту последнюю чашку кофе. Так жутко хочется отлить, что уже почти не вмоготу. К нему подходит один из местных полицейских, здоровенный коп с длинными, свисающими, как у моржа, заиндевевшими усами. Имя его он не помнит. «Не понимаю, как мы могли потерять их из виду?» Озадаченно, извиняющимся тоном, говорит патрульный. «Это была оптическая иллюзия», — отвечает он. «Природа выкинула с нами фокус, туман, нечто вроде миража. На самом деле они ехали по какой-то другой дороге, а нам казалось, что по этой». Патрульный разочарован. «Да? А я думал, это типа как в секретных материалах», — говорит он. «Боюсь, все гораздо прозаичнее».